В нашей студии уже есть новый гость, это Макс Яковер, управляющий партнер Unit City. И вот когда я формулировала ваш титр, как вас правильно представить, Unit City — это проект, это больше, чем проект. Как вы понимаете задачу, которая стоит сейчас перед вашей командой? И сейчас, когда традиционно в эфире очень многих СМИ подводятся итоги этого года, как вы можете оценить вклад Unit City вообще в экосистему, которая существует в Украине в плане IT-индустрии? Давайте расскажем сначала нашим слушателям о том, что, чем является Unit City.
Ну, во-первых, добрый вечер. Unit City — это небольшой город, площадью 25 гектар, который мы начали строить совсем недавно. Мы построили это всего 2-3%, но для Украины это настолько... Ну, масштабный беспрецедентный проект, что он, в общем, привлекает внимание. И те слушатели, которые еще не видели, можете погуглить, в принципе, uni.city, посмотреть на фотографии для того, чтобы представить себе визуально, как это выглядит. Наша задача построить... Вообще, откуда идея взялась такого города? Если посмотреть на будущее, да, попытаться заглянуть в будущее, то мы увидим, что технологии, они сейчас меняют в целом практически каждую индустрию, ну, про какую бы мы ни говорили, медицину,
каждую индустрию, которая может себе это позволить.
Нет, они меняют по факту каждую индустрию. Возможно, в Украину что-то приходит чуть позже, да, но оно меняется. И мы задаем себе вопрос, а где Украина на карте этого будущего? У нас вроде бы есть какие-то превходящие. То есть у нас 127 тысяч людей задействовано в этой индустрии, в IT-индустрии. Ну, в 2016 году было 3 миллиарда экспорта, на третье уже по объему экспорта. Вроде бы у нас есть образование, которое позволяет генерировать такое количество талантливых людей. Но есть несколько проблем. Из этих 127 в прошлом году уехало 5 тысяч наиболее талантливых. Вторая проблема — это то, что мы почти не создаем продукты. То есть мы продаем руки. Мы продаем сырье.
Мы работаем в чужих продуктах.
Мы работаем на чужие продукты. Да. Это тоже хорошо, это определенный этап развития. Но если мы хотим переходить в другую лигу, да, и участвовать в создании этого будущего, то очень важно, да, чтобы продукты создавались, а люди оставались здесь. Потому что во всем никто не знает, какое будет на самом деле это будущее. Но все знают, что основой экономики будут люди. Да, поэтому мы хотим, чтобы талантливо оставались. И мы задаем себе вопрос, а куда они уезжают? И вот эти люди, они уезжают туда, где есть экосистема. Там, где есть возможность для самореализации этих людей. И таких мест, их на самом деле уже много в мире. Очень, ну, надо понимать, что невозможно создать iPhone или Tesla в одиночку. Ты не можешь, там, сидя в селе, придумать что-то бриллиантовое и реализовать и продавать по всему миру. Это очень тяжело. Обычно это происходит там, где есть тысячи таких, как ты, и вы знакомитесь, вы обмениваетесь идеями.
Опытом, опять-таки.
Опытом, контактами. И в результате появляются новые технологии, новые продукты. Да? Если посмотреть с точки зрения инфраструктуры на это все, то вначале были бизнес-центры, где бизнес традиционно сидел. Эта концепция, она закончилась в развитии где-то в середине 80-х. Вот, в Украине по-прежнему продолжают строить бизнес-центры. А потом начали развиваться технопарки. Что-то на границе города, про науку, закрытое. Эта концепция в середине 2000-х закончилась в развитии. А сейчас строят принципиально другие объекты для молодежи. Почему для молодежи? Потому что основные инновации, новое приходит от молодых людей. А у молодых людей абсолютно другие требования к атмосфере, которая их окружает, к балансу работы и отдыха.
К доступу к информации.
К сообществу, да, к людям, которые вокруг них, к мобильности и так далее. И вот эти проекты, они называются во всем мире инновационные кварталы или территории инноваций. Мы для себя это определили как инновационный парк. Вот то, что мы строим, да, это такой инновационный парк, это такая территория будущего, в котором очень много людей, много идей, много технологий, много событий. Все это вместе взаимодействует. И в результате все, кто внутри, они растут быстрее, они в мировом контексте.
Какие возможности есть уже на сегодняшний день у Unit City для вот таких молодых перспективных специалистов?
Мы только начали. как я говорил, построили всего 2-3%. То есть любой такой инновационный парк, он начинается с образовательного учреждения, поэтому мы построили Unit Factory, такая инновационная школа без преподавателей, работающая 24/7. Таких всего 5 в мире. Последняя открылась в Кремниевой долине, следующая откроется в Амстердаме.
Как работает школа без преподавателей? Объясните, пожалуйста.
Ее придумали во Франции. Во Франции на каждого выпускника 11 компаний стоит в очереди. Абсолютно другой подход к образовательному процессу. То есть есть несколько форматов, когда мы в бассейн бросаем и смотрим, как они выплывают. Выплывают наиболее мотивированные, наиболее талантливые. Причем не имеет значения это с техническим образованием или склонностью к техническим наукам или к гуманитарным наукам, не имеет значения. То есть если ты умеешь логически мыслить, ты достаточно мотивирован и хочешь, да, то у тебя все получится. Мы из 15 тысяч отобрали 300 в первом наборе. Сейчас мы набрали еще порядка 500. Вот у нас порядка 800 студентов сейчас учатся на территории Unit City. Вот мы с этого стартовали. Да?
Сколько длится это обучение?
Оно длится от года до трех. Есть два перерыва на стажировку на 4-6 месяцев. Все это происходит как в игре. Но это можем отдельно, на самом деле, там целую передачу вообще говорить
о Unit Factory,
о новом институте. Да? Мы построили первый небольшой кампус для маленьких компаний. У нас там три лаборатории. Лаборатория для прототипирования, лаборатория блокчейна. Одни из резидентов занимаются виртуальной и дополненной реальностью. И 35 резидентов, которые занимаются различными технологиями от агритека до искусственного интеллекта.
И сколько на сегодняшний день резидентов уже в комплексе в Unit City?
38. Вот сейчас 38. Мы сделали, у нас несколько есть там ивент-площадок также. Там сделали первое кафе, тренажерный зал.
То есть можно даже не выходить за пределы Unit City?
Жить еще негде жить. Чтобы, да? То есть в инновационном парке очень важно, ты там и создаешь, и живешь, и учишься, и отдыхаешь.
Но прежде всего работаешь.
Создаешь. Я поэтому с этого начал, да.
Это другой подход немножко, да, к традиционному восприятию труда и трудовой практики.
Да.
И поводом для сегодняшнего нашего разговора послужило то, что мы знаем, что уже стартовал конкурс Agritech Challenge. Мы анонсировали тоже нашим зрителям в начале этой программы. Давайте успеем еще о нем немножко рассказать. Кто может принять участие в этом конкурсе и, в общем-то, кто является целевой аудиторией?
Я начну с того, то есть почему? То есть мы понимаем, что сейчас агросектор — это 17% ВВП. И мы имеем там большой потенциал. Мы такие чемпионы по потенциалу в стране. Вот его надо реализовывать. То есть если говорить там про агросектор, ну, эксперты говорят, что мы только 10% используем на самом деле тех возможностей, которые у нас есть.
От всего потенциала, который можем использовать.
Да. А с другой стороны, у нас сильный IT-сектор. Да?
И вы решили их совместить.
Вот напрашивается, да, то есть, а что может быть на стыке? То есть в мире в целом это тренд. Мой хороший друг Алексей Павленко, который был министром в 2015-2017 году агрополитики, у него возникла идея там, после очередной конференции помочь и найти решение для фермеров в Юго-Восточной Азии.
Почему именно в Юго-Восточной Азии? Как минимум у нас есть украинские фермеры.
100%. Но в этом, на самом деле, вот мы в Украине всегда замыкаемся только на себя. Мы никогда даже себе не задаем
вопросы
про глобальные...
Но при этом многие задачи мы не решаем эффективно, возможно, поэтому к ним и возвращаемся.
Ну, наверное. Но в этом как бы и есть изюминка, да? Да. То есть мы впервые, на самом деле, попытаемся смотреть глобально. Да? Мы знаем, что в Юго-Восточной Азии живет несколько миллиардов людей, которые живут на $2 в день. И вот... какие решения могут быть созданы или которые уже созданы? Возможно, не обязательно в агросфере, но которые будут применяться для фермеров. Да? Потому что у этих фермеров, на самом деле, порядка 80% из них смартфоны есть. То есть они живут бедно, но смартфоны у них есть. И проект, который недавно там получил большие инвестиции, это небольшие солнечные панели, которые генерируют электроэнергию, но не для дома, а для зарядки этого смартфона.
Интересно.
Да. И мы задались вопросом, да, какие вот такие мобильные решения в Украине уже существуют. Да? И так при инициативе Алексея Павленко мы создали этот конкурс. Хороший приз, $10,000. Я считаю, достаточная мотивация для того, чтобы заполнить анкету, податься и попробовать себя.
Но эту сумму нужно будет вкладывать опять-таки в производство своего продукта? Или же для производства есть еще некоторые бонусы, о которых вы можете рассказать?
Алена, и вот если бы вы были предпринимателем, то вы бы понимали, что пока у вас продукт растет, вы весь капитал свой направляете в растущий продукт, если вы в него реально верите. Поэтому, честно говоря, мы такой вопрос даже не задавали, поскольку для нас это является самоочевидным.
Но, может быть, не очевидно для слушателей.
Если мы увидим перспективу в таком решении, то мы, безусловно, поможем и с инвестициями уже от фондов, которые там присутствуют на рынке локальном, поможем с выходом на рынок, поможем с менторами. Ну, то есть, если мы увидим потенциал в этом проекте, то мы приложим там много усилий для того, чтобы оно полетело дальше.
Из какого спектра проблем должно быть это решение, чтобы оно решило эти проблемы?
А вот мы, на самом деле, специально не хотим ограничивать.
Полет фантазии.
Полет фантазии, да. То есть не хотелось бы сказать, что это приложение должно быть для фермера, оно должно помогать ему учитывать в его повседневной работе удобрения, учитывать погоду, учитывать какие-то материалы, которые он покупает, технику, которую он использует. Ну вот, или оно должно быть позволять, я не знаю, если он выращивает рис, условно говоря, дать ему всю информацию, которая вот, в зависимости от календаря. Ну, еще раз, полет фантазии, это может быть финтех-решение на самом деле. Да, то есть решение такое финансовое, да, которое позволяет. Вот, это может быть решение сетевое, которое позволяет им объединяться, да, и быть некой платформой. Вариантов много, на самом
для
деле.
Для этого нужно знать особенности региона Юго-Восточной Азии?
Слушайте, если вы хотите выходить на какой-то рынок, то да, вам надо немножко времени потратить для того, чтобы проверить, что ваше решение, оно соответствует этому рынку.
То есть это может быть любая украинская команда?
Конечно.
Которая вот
или
сейчас
глобальная,
прямо услышала.
Или не украинская, да.
Или глобальная, или не украинская. Это тоже очень важно. Какой уровень конкуренции вы ожидаете вот за этот приз, и много ли заявок уже поступило?
Смотрите, заявок поступило много, но мы понимаем, что ну, мы же все учились, да, вот когда студенты начинают готовиться вот прямо к экзамену, за сколько дней?
Ну, конечно же, в ночь перед сессией.
Вот. Но мы рекомендуем на
или
самом
деле. Или это стереотип?
Или это стереотип. То есть мы рекомендуем подаваться уже сейчас, потому что будет возможность с командами пообщаться по скайпу, уточнить какие-то вещи. Возможно, они успеют что-то допилить, оно будет доработать, оно будет больше соответствовать.
А кто эксперты, которые принимают конечное решение по поводу победителя?
Мы озвучим жюри, я думаю, в начале следующей недели.
Но пока не можете.
Я бы не хотел.
Но нам интересно, это украинское жюри или международное тоже? Вы привлекаете партнеров с других стран?
Да, там будут. Ну, у нас в партнерах конкурса есть сингапурский фонд. Там абсолютно точно будут люди, которые от этого фонда также оценивают.
А что касается украинского сельского хозяйства, все-таки вернемся к нашим национальным вопросам. Много ли решений на сегодняшний день существует для решения проблем, которые в агросекторе у нас происходят, и есть ли здесь конкуренция?
Я бы сказал, что рынок на самом деле в начале пути. В силу разных причин. Он в начале пути. Если говорить в цифрах, Unit City, то есть мы сделали обзор рынка агритек-решений, и мы нашли порядка 70, которые у которых есть стабильная команда, стабильный продукт. Мы в публичный доступ выложили, каждый может это зайти и скачать, посмотреть. Очевидно, что этого мало. Почему их так мало? Причин этому несколько. Первое — это то, что агрохолдинги только сейчас начали смотреть на инновационные решения, украинские агрохолдинги, то есть как заказчики. Это первое. Второе, IT-специалисты, они еще не до конца понимают проблематику и то, чем они могут помочь решить. Да? То есть для этого агрохолдинги должны быть более открыты или средние фермеры более открыты, да, искать решения. И тогда спрос, он родит предложение там, рано или поздно. Да? Но решение есть. У нас на самом деле в Юнит-Сити...
Это дорогие решения? Дорогостоящие?
Мы в каких попугаях меряем?
Ну, вообще, давайте в общем скажем. Могут ли себе это позволить разного уровня производства фермеры или же агрохолдинги, как вы сказали, они уже, в принципе, запрашивают, да, есть спрос на такие решения. Вот. Но мы имеем в виду, что агрохолдинги, они, ну, могут себе позволить внедрять технологии.
Алена, смотрите, агрохолдинги — это богатые компании, они себе все могут позволить.
Но, тем не менее, интересоваться они начали только сейчас, как вы сказали.
Это значит, что у них есть инструменты другие для роста, наращивание количества земли. Это работа с технологиями, но не с теми, которые мы понимаем, как инновационные технологии, IT-решения, да, там, при помощи дронов или интернета вещей, а это технологии в удобрениях. Да. То есть есть уровни насыщения определенные, да, и они используют сейчас такие базовые технологии, и это позволяет им расти. Да. Вопрос, насколько они используют потенциал. Поэтому, да, агрохолдинги могут себе позволить. Средние фермеры, они могут себе позволить все. А дальше, когда мы спускаемся на уровень простого фермера, тут вопрос, а что ему нужно? Это очень, на самом деле, нетривиальный вопрос. То есть, там вопрос, он, на самом деле, будет вопрос о культуре. Да? Насколько они готовы интересоваться, насколько им интересно пробовать что-то, экспериментировать. В сельском хозяйстве длинные циклы. То есть ты не можешь, как с веб-сайтом, сегодня новую версию сделали и выложили, да? То есть ты рискуешь, каждый раз принимая какие-то решения, да, и у тебя очень ограниченное время для принятия решения. Ты опоздал день там, с днем посева, да, не угадал с погодой, не угадал с влажностью.
Очень много факторов нужно учитывать, конечно.
Да, поэтому... В том числе и поэтому этот рынок, он очень консервативный. Ну, он в силу разных причин, и в этом, из-за этого в том числе.
Какие конкурсы планируете еще проводить для различного рода IT-предпринимателей, для того, чтобы вырабатывались определенные технологические решения? Возможно, есть у вас уже планы, о которых вы можете рассказать.
Ален, мы традиционно вот в нашей команде мы всегда озвучиваем те проекты, которые мы уже запустили. И стараемся не озвучивать планы.
Помимо агросектора, какие еще секторы являются привлекательными для того, чтобы там внедрять новые решения?
Следующий будет финтек.
То есть это финансовая сфера,
да,
и приложение.
Контракт уже подписан, поэтому следующий будет финтек.
Поэтому о нем уже можно было сказать сегодня. Спасибо вам большое за разговор. Макс Яковер, управляющий партнер Юнит-Сити, был гостем нашей студии.
Спасибо.